Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 15:00, понедельник, а это значит, что в эфире передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. Мы обсуждаем, как обычно, новинки, старинки, все, что есть актуального или вечно актуального в мире современной гик-культуры, в пространстве, где существует множество фэнтезийных миров. Обычно мы обсуждаем кино. В принципе, наши эфиры завязаны на кино, на сериалы, то есть на визуальную часть продукции. Но иногда мы делаем исключение для тех книг, которые сформировали современное пространство в какой-то степени, и без которых нельзя. Мы про Толкина, естественно, говорили, говорили про Урсулу Ле Гуин, был у нас эфир этому делу посвященный. А сегодня эфир, который я очень долго ждала, точнее, я не знала, куда его вставить. И когда я увидела, что тут очень хороший повод, и так совпало, что это тот месяц, когда мы отмечаем День детской книги, что я так была этому рада, что сразу же вставила этот эфир в эфирную сетку. Итак, сегодня мы говорим о Мэри Поппинс, о леди совершенства, как ее знают постсоветские дети, ну и советские, наверное, тоже, позднесоветские. О леди совершенства для русского читателя, прежде всего в переводе Захадера, о Мэри Поппинс как о лучшей в мире няне. Не все с этим согласны. На первой странице Гугла я нашла разгромную статью, где объясняется, насколько Мэри Поппинс не права вообще по жизни. Но как-то по ощущению идеальная английская леди, английская волшебница и персонаж, ну, как-то без которого трудно себе представить, мне кажется, фантазийный мир. Мне кажется, предтеча Минервы МакГонагал, которую я тоже очень люблю. И во всех отношениях персонаж интересный и загадочный, про которого хочется говорить. 30 лет в этом году, в этом апреле, исполняется после смерти Памелы Треворс, которая создала этот прекрасный образ, который ее, собственно, и обессмертил. Сегодня Мэри Поппинс, ее феномен везде, прежде всего в книгах, конечно, у нас детская книга недавно праздновался ее день, и ее визуальное воплощение, насколько оно условно кошерно для нас или нет, обсуждаем мы. Я Оксана Куропаткина, ваш ведущий, очень частый, и наш гость, уже ветеран нашей передачи, Ольга Михайлова, специалист по детской литературе. Оля, привет, рада тебя видеть на эфире.
Да, добрый день, здравствуйте. Взаимно, очень приятно, что у нас разговор действительно происходит в очень знаковое время. Действительно, буквально 2 апреля был Международный день детской книги. Считаю, специалисты и писатели считают эту дату своей почти профессиональной, потому что ежегодно уже больше 60 лет мировое сообщество эту дату отмечает. Это день рождения великого сказочника Андерсена. И на фоне этих событий особенно приятно поговорить про Памелу Треворс или P.L. Треворс, как мы привыкли видеть на обложках или там, в англоязычной традиции, вспомнить истории про Мэри Поппинс. Так что да, формально они относятся к детской литературе.
Формально.
Формально.
Потому что многие детские писатели, о чем известно даже мне, названы были детскими сильно после. То есть они это, скорее всего, писали для взрослых, но потом они оказались очень детскими. И в связи с этим, наверное, сразу для затравки вопрос в лоб, а сказки про Мэри Поппинс изначально предназначались для детской или для взрослой аудитории?
Ну, сама автор, мы, знаете, вообще большие счастливчики, потому что Памела Треворс прожила долгую, длинную жизнь. И мы, в общем-то, ее современники, у нас уникальная возможность послушать ее интервью, услышать ее голос, узнать, что она реально там думала по тому или иному поводу о себе, о своей жизни, о своих книгах. Хотя она была скрытым человеком, но тем не менее там уже больше под конец жизни интервью достаточно много она их дает. И, в общем-то, в них неоднократно признавалась, что сама не писала эти истории про Мэри Поппинс исключительно для детей, скорее ориентировалась на более широкую взрослую аудиторию, не считала Мэри Поппинс детской книжкой и думала обо всех читателях, не только о детях. И, конечно, ей было очень радостно видеть, что когда книга вышла, 34-й год, Лондон, она имела оглушительный успех среди детей, среди взрослых. Ей было приятно, что даже рецензии выходили во взрослых изданиях. Потому что вот изначально посыл у нее был такой. Ну и, в общем-то, да, действительно, вы правы, как у любой хорошей детской литературы есть двойной читатель. Она одинаково интересна и взрослым, и детям. И «Алиса в стране чудес», и литература советского периода, русская детская литература. В общем-то, адресована и детям, и взрослым. Я думаю, так. И, кстати, интересно, что когда вот, упомянула Оксана перевод Захадера, он вышел в издательстве «Детская литература», этот перевод. И вроде как круг-то очерчен уже был, да, что вот она, классика для ребенка, выходит в издательстве «Детская литература». А рецензии тоже были во взрослой периодике. Там «Новый мир», «Народное образование», значит, «Искусство и кино». Оно откликалось как раз на мюзикл диснеевский. В общем-то, одинаковая совершенно реакция была, что в Лондоне 30 лет назад от перевода Захадера, что в Советской России там иностранная литература по понятным причинам тоже писала. Так что сразу такой круг читателей, он был изначально уже расширен, не только дети.
Ну, действительно, как в хорошей сказке детской должно быть, ну, как Ольга и сказала, должно быть какое-то двойное дно. И у меня бывает настроение время от времени, почему-то на меня накатывает раз сколько-то лет, взять и перечитать книги о Мэри Поппинс. Мы обычно, когда начинаем эфир, делимся тем, как мы вошли в эту тему. И я тогда уж раз начала, скажу про себя, что почему я ждала этот эфир, почему он для меня важен. «Мэри Поппинс» – это моя любимая детская сказка. Мне кажется, до сих пор никто не затмил в моих глазах «Леди совершенства». Никто. «Мэри Поппинс» – это сказка, не просто вот, которая мне полюбилась, потому что, ну, мало ли сказок, которые мне нравились там. Естественно, «Мумий-тролли», куда же без них. Да мало ли что. «Малыш и Карлсон» я тоже в свое время любила. У меня тоже было настроение. И про это почитать, про «Фрикенбок» особенно. Но я бы сказала, что «Мэри Поппинс» – это сказка, в которой я жила, и в которой я живу. Но вот есть сказка, которую человек определяет, и в которую он верит. Ну, как-то люди немножко остаются быть детьми, скорее всего. Вот. И в той части, которая ждет чуда, мне кажется, что я до сих пор осталась той, кто ждет, что прекрасная няня прилетит на своем прекрасном зонтике. И надо сказать, что, ну, как это обычно, наверное, бывает с настоящей верой, во что бы там человек не верил, это работает. Я могу сказать, что мою жизнь выстроили люди, удивительно похожие на Мэри Поппинс. Что я, когда вижу такого человека, я думаю, о, это он. Мэри Поппинс все-таки прилетела. Знакомство мое с ней началось в очень юном возрасте, причем не с фильма, а с книжки. Мама мне читала на ночь книжки. Мы с ней перечитали, мне кажется, всю детскую литературу. Мама прекрасно читала. Она сама библиотекарь, заведующая детской библиотекой всю жизнь на детской подростковой книге. И очень большой фанат всего этого дела. Она отлично знает и классику, и современность. И мама мне читала, что называется, с выражением. То есть, мне кажется, в ней какой-то актерский талант погиб. Вот. То есть она прямо чуть ли не по ролям. У нее «Миссис Бэнкс» явно отличалась, скажем, от «Мэри Поппинс». Это всегда был вот такой мини-театр, всегда был на ночь, всегда было интересно слушать. И я помню, как в мамином исполнении, это мне лет 5, наверное, было, то есть это время перестройки, уже конец перестройки, я помню, как у меня просто до мурашек эта Мэри Поппинс, особенно когда она злилась, да, сердилась, и когда дети из-за этого попадали в разные казусы. И мне кажется, вот это, именно это впечатление как-то на всю жизнь запало. Потом уже я читать научилась, я читала сама, много раз перечитывала. Очень-очень-очень любила эту сказку, исключительно любила. Но я темный человек, который вообще узнал, до которого наконец дошло, что вообще-то есть советская экранизация «Мэри Поппинс». Ну, как экранизация? Произведение по мотивам, скажем так. Вот, в довольно позднем возрасте. Я помню, что что-то такое передавали по телевизору, музыкальное. Что-то родители сказали про это пренебрежительно. Я не очень захотела вникать, и все это пролетело мимо меня. В очень уже взрослом возрасте, мне кажется, сколько лет, 12, может быть, назад, 10-12, я наконец узнала, что, оказывается, есть экранизация. Я ее посмотрела, и я отношусь к тем людям, которых надо, наверное, истинным фанатам закидать помидорами, потому что я осознаю, что Андрейченко – это не канон, но я ее люблю. То есть примерно так же, вот примерно так, как ее показал Андрейченко, я, наверное, примерно так Мэри Поппинс видела. Я знаю, что у нее должны быть черные, как смоль, волосы, как у куклы. Я это знаю. Но почему-то я никогда Мэри Поппинс так себе не представляла. Вот я не знаю почему. У меня образ рисовался, хотя я экранизацию вообще не видела, рисовался как у Андрейченко. Вот я ее вижу и думаю, это она. Наконец-то она прилетела. И мне кажется, что при вопросах, определенных к этому мюзиклу, понятно, что это сильно такое вольное сочинение на тему, но мне кажется, что какие-то важные вещи они ухватили. И, наверное, это лучше, чем, во всяком случае, это точно лучше, на мой взгляд, чем такая вот дословная побуквенная экранизация, потому что вопрос «А зачем?» я могу книжку почитать. Вот. Но, наверное, я согласна, что, может, это такое уже отдельное произведение по мотивам в мире Мэри Поппинс, но, скажем так, не совсем оно. Мэри Поппинс там в общем и целом, по сравнению с книжкой, вот при всем том, что характер тот, но она помягче. Вот. Там она такая вот прямо, ну, на мой взгляд, вкус, как читателя, такая немножко страшноватая ведьма. Ну, не в ругательном смысле, а в самом нейтральном. Ну, то есть вот она волшебница, и с ней шутки плохи. Вот. Такое впечатление у меня от нее осталось на всю жизнь. Вот. А, собственно, нашему гостю вопрос. А как ты вошла в тему Мэри Поппинс? Что было сначала, книжка или фильм советский?
Ну, у меня сначала был фильм, и удивительно, я была совершенно очарована вот этими сольными музыкальными номерами Мэри Поппинс в исполнении Андрейченко, хореографией. Вообще после просмотра этого фильма хотелось петь, танцевать, и у меня впечатление было, что я не ждала ее как ребенок, да? У меня, конечно, был сформирован некий идеал, леди. Перфекционистка, да. В общем-то, не могу сказать, что это не повлияло на меня. Ну и экранизация сподвигла познакомиться с текстом, и, на удивление, книги у меня в домашней достаточно большой библиотеке не было, поэтому мы взяли ее в библиотеке, и я на тот момент отсутствие связи достаточно четко уловила, хотя это был, ну, это уже подростковый, на самом деле, возраст, мне кажется, лет 12-13. И у меня восприятие разделилось совершенно. То есть отдельно текст, отдельно книга, отдельно фильм. И в сознательном возрасте, наверное, уже во время работы в университете был курс в магистратуре, который я читала студентам, и нужно было на примере детской литературы разбирать отличия текста и экранизации, сравнивать язык художественной литературы и язык кино. И здесь-то случился шок абсолютный у меня, потому что тут я прочитала с карандашом, что называется. Да, и открылось очень много. Открылось то, что очень много в книге уровней, что это, конечно, не только про ежедневное детское перевоспитание через чудеса, которые совершает няня зонтиком. Эта сторона, конечно, есть, она безумно привлекательна, потому что, ну вот почему мы все хотим, чтобы прилетела Мэри Поппинс? Ну потому что во взрослом хаосе нам нужен кто-то, кто прилетит на зонтике и наведет порядок, в конце концов. Да, и взрослые книги, они почему нам еще нравятся, да, почему мы возвращаемся? Взрослые в книге равноценно интересны. Это даже второстепенные персонажи. И когда вот садишься читать с карандашом, в моем случае несколько лет назад, тот же мясник или горничная, они раскрываются как такие рельефные достаточно персонажи. Мир природы, очень язык поэтичный. Очень тонко отражены грани самой Памелы Треворс в этих историях. То есть, в общем-то, мне показалось, что это не только про воспитание и про магию, которая помогает решить ненавязчиво, да, так, проблемы воспитания. Не в лоб, а так, по касательной.
Мне еще кажется, что книжка во многом про то, как в «Твин Пиксе», что совы не то, что кажется. То есть в повседневности и в том, что нам кажется обыденным, заложено совсем не то. Робертсон Эй, он же в последующих книгах тоже раскрывается. Оказывается, что и он не так прост. И миссис Ларк не так проста со своими собаками. Это один из моих любимых персонажей. Мне кажется, он хорошо показан в нашей экранизации.
Да, вот. Тоже верно.
Да, вот. А еще что, вот с самого начала, я бы сказала, что две вещи, они просто сильно расширяют сознание. Мое ребеночье сознание, они точно расширили, могу про себя сказать. Первое – это то, что вот простой саквояж, а там, оказывается, пианино и кровать. То есть вот эта вот сумка, которая кажется просто сумкой, где ничего нет, и оказывается, что там все есть. И оказывается, что условно двери открываются, которые должны быть закрыты. То есть вот взгляд, замыленный взгляд, который опознает что-то и убегает дальше, оказывается неправым. Вот, вот это просто раздвигает сознание очень сильно. А второе – это то, что Мэри Поппинс – это мой был всегдашний детский вопрос. Как так? После того, как совершилось чудо, смешинка, вот эта история со смешинкой мне очень нравится, с дядюшкой Мэри Поппинс.
Дядя Мэри Поппинс.
Да, 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 да. Вот случилось чудо, что-то произошло. Мэри Поппинс танцевала там на празднике. Когда дети об этом вспоминают, Мэри Поппинс делает морду кирпичом и говорит: «Вы это, чего? Вы о чем?» То есть Мэри Поппинс, она как будто на два фронта работает. Она делает вид, что все так, как кажется, и выглядит так, как кажется, но при этом у нее двойное дно. Но как было написано в разгромной рецензии, где Мэри Поппинс сурово упрекали за то, что она не соответствует современным стандартам воспитания, про нее говорят, что она этот, как его, газлайтер. То есть она детям просто ломает психику тем, что на самом деле дети-то все видели, а она это отрицает. И, кстати, всякий раз Мэри Поппинс отрицает, дети начинают сомневаться, и тут они видят какой-то знак, что это на самом деле было. Вот. Слушай, а вот задам тебе мой детский вопрос. А как думаешь, почему Мэри Поппинс так действует? То есть почему она всегда делает морду кирпичом, типа ничего не было?
Мне кажется, что вообще мир взрослых, который показан в этой книге в первую очередь, да, он очень хорошо делится на тех, кто связан вот с этим миром, условно говоря, магическим, и тех, кто не связан. Мэри Поппинс, она лавирует между этими мирами, да, таким образом. То есть мы не можем ее полностью отнести к миру, ну, нет, можем, конечно, к миру магическому такому, да, вот к этой стороне, потому что у нее все-таки есть волшебные там способности, у нее есть саквояж, вообще очень много деталей, вообще она исполняет такую роль волшебного помощника для детей и для взрослых. Но с другой стороны, у нее очень утилитарная роль, потому что первая глава начинается вот с этого, и в первой, кстати, во второй части, с хаоса в семье Бэнкса. Она начинается с голоса взрослого, что няня ушла, у нас, значит, все плохо, у нас проблемы с деньгами, нам нужна няня, и вообще дайте объявление в газету. Да? Дети там даже голосом не присутствуют, они мыслями присутствуют, они думают про вот эту няню Кэти, которая вот ушла, и вообще любая няня будет лучше, чем няня Кэти, старая и толстая. Да, то есть голоса ребенка как такового нет. Да? И вот он, мир реальных проблем, реальных взрослых. И приходит няня, которая в эти проблемы включается. Она решает эту проблему с детьми. Да? Но решает она их своим способом. Она делает это с помощью магии. Да? И тут открывается мир других взрослых, которые делают там спичечник, да? То есть те, которые тоже эти миры открывают очень легко и быстро, так же, как Мэри Поппинс. И получается, что чисто художественно, да, отвечая на этот вопрос, это персонаж, которому надо сохранить лицо и для одной части, и для второй части. Да, то есть это посредник, который он такой вот двуликий. Да? Да ни в коем случае не для того, чтобы задеть детей. Да? Что сказать им, что они не правы. Потому что связь между этими мирами, между магическим и реальным миром, в котором дети гуляют в парке, ходят в магазин вместе с Мэри Поппинс, она очень зыбкая. С одной стороны, а с другой стороны, очень конкретная, да, она происходит через рисунок на асфальте, через дверь в старый магазин, открывается и также быстро закрывается, да, портал, назовем его так. Поэтому такой двуликий персонаж в этом смысле. Два мира, решаем проблемы взрослые языком, понятным взрослым, а детские проблемы – непослушание, там, капризы. Мы решаем с помощью сиропчика, который в нужный момент превращается в то, что нравится детям. Наверное, так.
И я еще подумала в развитии этой мысли, что английская культура, она же предполагает достаточно четкие границы. Здесь ты себя ведешь вот так, здесь ведешь вот так, здесь ведешь вот так. Есть какие-то правила игры. Джентльмен и леди определяются тем, что они эти правила игры знают и строго, неукоснительно им следуют. Мэри Поппинс, кстати, остается леди везде.
И вот, учит этому детей.
Да. И я думаю, что мое сердце, Мэри Поппинс, помимо того, что она приносит чудо и радость. Непонятно, почему радость, не могу до конца это объяснить, потому что она персонаж такой суровый. Вот. Но она точно привносит какое-то достоинство. Вот то, что хорошо сыграла Андрейченко, мне кажется, в наших советских экранизациях английской классики это хорошо показано. Вот как Ливанов играет достоинство английского джентльмена, его Шерлок Холмс, конечно, джентльмен. Вот. Так и Андрейченко – это леди. Вот я верю, что она леди, которая не теряет достоинства ни при какой ситуации. Конфликт там, не знаю, один из моих любимых эпизодов, мисс Эндрю приехала и вносит какой-то хаос. Всегда Мэри Поппинс сохраняет достоинство и в волшебном мире, и в мире, собственно, обыденном. Но что хочу сказать, что существуют разные правила игры, то есть на гольфе ты действуешь вот так, там в джентльменском клубе вот так, в семейном кругу вот таким образом. И вот ты сказала про то, что нужно сохранить лицо. Получается, что в момент переключения тумблера, то есть когда дети возвращаются в реальность, в реальную жизнь, тумблер переключился, и Мэри Поппинс переключилась. И активировалась та ее часть, которая здесь, во взрослом мире, взаимодействует, как сказать, с обыденным миром и так, как это принято. И она должна сделать вид, точно так же, как и все остальные, что никакого магического мира нет, и все. И, кстати, очень забавно, что Мэри Поппинс особенно оскорбляется, когда дети ее подозревают в том, что как-то нарушает ее достоинство или достоинство ее родственников. Как ты хочешь? Да, как вы могли подумать? Я, как мартышка, спустилась на зонтике сверху. Мой дядя, уважаемый человек, бултыхался в воздухе. Да что ты себе позволяешь? Вот. И я сейчас подумала, что вот при том, что это игра, Но звучит-то как будто бы искренне, что она искренне возмущена. Вот, тем, что ее в этом подозревают. Но, может быть, я еще подумала, может быть, дело в том, что дети об этом еще очень как-то вольно говорят. Из серии «Ну, а вы тут так здорово плясали, я не знал, что вы то там условно пляшете». Ну, то есть это явно нарушение каких-то границ, и поэтому Мэри Поппинс стоит грудью за тем, чтобы это все было правильно выстроено. А вот, кстати, про претензии к Мэри Поппинс. Я их читала не только на первой странице Гугла вчера. Вот. На нее современные читатели, зрители постоянно нападают и детям, бедолагам, приписывают чуть ли не стокгольмский синдром. Типа непонятно, почему они в принципе любят Мэри Поппинс, и что Мэри Поппинс не хороша, ну, в смысле, что она достаточно агрессивна, репрессивна и, в общем, современным тем самым стандартам воспитания не соответствует. Вот для чайников, как специалист по детской литературе и как тот, кто знает английскую классику, можешь это прокомментировать? Понятно, что не очень хочется комментировать глупости, но периодически нам приходится это делать.
Так, ну, наверное... Можно ответить, да, кому-то, кто так пишет, тем, что в книгах, во всяком случае, знаете, я не увидела такого акцента на грубости, да, или это никогда замечания Мэри Поппинс не бывают грубые. Нет таких воспитания через правила. Если мы будем читать очень внимательно, то мы этого не увидим. Есть воспитание через опыт и удивление. Ну, приведу пример. Две главы, которые зеркалят, в общем-то, друг друга. «Злосчастный вторник» — это «День непослушания Майкла». И во второй части «День непослушания Джейн» — «Злосчастная среда». Да, Джейн родилась в среду. И в обоих случаях лекарством от этого непослушания становится волшебство, магия. Да? Очень много раз Памела Треворс пишет о том, что никак токсично, да, обращаясь к недовольным, она не реагирует на все выходки Майкла. Токсично реагирует, я бы сказала, миссис Бэнкс, да, то есть она прилюдно пытается его наказать за то, что он, значит, ножку стула выбил, няню, ногу няню ударил. Она пытается прилюдно заставить его извиниться. Понятно, что ничего из этого не выйдет. Он решил, что он не будет извиняться. У него такой день, он будет плохо себя вести. И Джейн ровно точно так же решила, что она не будет старшей. И, но разница между двумя, да, в том, что Майкл делает намеренно, Джейн вроде как делает случайно, так вот получилось. Там где-то краску разлила, просто так, по-девичьи немного. И ни разу проявление наказания в прямом смысле слова от Мэри Поппинс не исходит. Майкл очутился в углу, потому что его туда отправила миссис Бэнкс, да? То есть формально это не делает Мэри Поппинс. Мэри Поппинс дает, ну, как они находят, да, этот компас, да, то есть волшебный предмет, который у Майкла оказывается с помощью компаса. Волшебный предмет — компас, да, и через путешествие в пространстве у Майкла, а у Джейн через путешествие во времени происходит некий новый опыт и у Майкла, и у Джейн, то есть... Ребенок переосмысливает ситуацию. Он начинает... Вот они сначала вместе путешествовали, север, там, юг, запад, восток, запад. С Мэри Поппинс и с Джейн встречались с местными людьми. И вроде никакой воспитательной ситуации не происходит. Просто они встречают там эскимосов, встречают индейцев разных народов, приветствуют друг друга и говорят: «Ой, у нас мало времени, нам пора дальше». Где здесь воспитание в прямом смысле? Хоть кто-то из эскимосов сказал Майклу: «Майкл, что-то у тебя сегодня плохо себя ты ведешь». Ни Мэри Поппинс, ни ее магические друзья никак не сказали. Потом Майкл уже сам пытается, да, как-то погрузиться в это путешествие, проявляет в очередной раз непослушание. И тут он сам испытывает эмоции, ради которых, в общем-то, и было это путешествие. Да? Ему страшно, он перемещается в другое пространство, он понимает, что он не может себя защитить. От кого? От себя самого. Его никто не воспитывал, ему эту истину в коробочке не открывали, да, не преподносили на блюдце. Он это понял. То есть настоящее воспитание происходит не через правила, не через морализаторство. Мэри Поппинс не считает моралей, а через опыт, через удивление. Да, то есть он там встретил, на нем погнались, не помню, уже с топором, с чем-то. Да, и все. Да, он испытал внутренние переживания. Я, конечно, не психолог, но по тексту это ровно так, что он испытывает внутренние переживания, и все, и его бунт заканчивается. Ровно то же самое происходит у Джейн. Только она путешествует не в пространстве, она путешествует во времени. 60 лет назад, где никто, ни мама, ни папа, никто из дома номер 17 по Вишневой улице, потому что дом еще не построен, помочь ей не может. Она одна на один с собой и со своим страхом. Быть старше, нести ответственность, все время быть, скажем так, с достоинством, да, эту миссию как-то осуществлять своим поведением в жизни. Получается так. Тоже не происходит ситуации воспитания прямого. Этот прадедушка, конечно, говорит ей, что вот ты будешь моей самой маленькой праправнучкой. И дальше за этим ничего не следует. Урока. Никакого урока. И за этим не следует. Джейн извлекает его сама. Она проходит через страх, опыт, новый опыт вот, путешествия во времени. И через это удивление... И возвращается уже совершенно другой. И напоминает о том, что этот опыт у детей был, лишь то, что в этом мире магическом что-то забыто. Да? Забыт там шарфик, забыт фарфоровое блюдо разбитое, с трещиной мальчика, которого она встретила, разбив фарфоровое блюдо и попав в него магическим способом. У него перевязана коленка платком Джейн. Об этом инциденте что-то все время как звоночек, да, как колокольчик это в «Черной курице» у Погорельского было, будет все время напоминать о том, что ты где-то когда-то был непослушным. Разве это прямая мораль? Нет, это как раз такая очень в подтексте, я бы сказала. Да, в подтексте. Поэтому мне сложно здесь обвинять Мэри Поппинс в том, что она диктует свои правила, ведет себя деспотично, токсично и так далее. Потому что в тексте найти прям подтверждение этому достаточно сложно. Есть правила, есть принципы. Мэри Поппинс никогда не повторяет дважды. Но, в общем-то, для этого она и пришла помочь, да, в мир взрослых.
И, кстати, эпизод с Джейн был тот самый эпизод в 5 лет, который меня потряс просто до глубины души. Вот эта история с фарфоровым блюдом – это просто one love наряду со смешинкой у дядюшки Мэри Поппинс. И история с Варфоломеем у миссис Ларк. Это тоже, мне кажется, я просто очень люблю эту историю. Вот. А с точки зрения воспитания, мне кажется, это чуть ли не самая сильная глава, которая про Джейн. Вот я ее лучше всего запомнила. И мне тоже показалось, что очень важно, когда ты сам что-то понимаешь. Не когда тебе какой-то дядька или тетка говорит, надо вот так, не надо вот так. Ну и зачем тебе это надо? Ты сам можешь определиться, что тебе надо. Особенно в ситуации, как у Майкла с Джейн, когда они уперлись принципиально. Ну, какой смысл им их куда-то тащить, заставлять публично извиняться? Мэри Поппинс так и не действует. Нет. То есть, ну попробуй. И, кстати, мне кажется, один, ну, вот такой ее самый эффективный метод – это то, что «ну давай, ну попробуй». По сути, твое желание остаться одному или не быть старшей – пожалуйста. Но человек понимает, что у этой ситуации есть оборотная сторона. В какой-то степени он смотрит на себя со стороны. И здесь я вспоминаю тоже одну из своих любимых детских сказок про, как это называется, «Королевство кривых зеркал».
Да.
Когда бабушка говорит третьекласснице Оле, вот если бы ты посмотрела на себя со стороны, тоже одно из таких вот больших впечатлений моего детства.
Согласна.
по сути, ведь тоже Олю никто не воспитывает, она сама все понимает. Мне кажется, чудо Мэри Поппинс в том, что она создает ситуации, дает возможность детям прожить какой-то опыт и сделать выводы самим. Единственное, что я подумала, она для современного, наверное, читателя, но недаром же кто-то пишет обличающие Мэри Поппинс посты. Вот. Она, может быть, кажется такой недостаточно эмпатичной и мягкой. Хотя, честно говоря, насчет эмпатии, мне кажется, с этим у Мэри Поппинс все хорошо. То есть она не такая, как сказать, рубаха-парень с открытой душой, но при этом это не значит, что дети ей безразличны. Вот, ну, да, как думаешь?
Да, здесь она не сопереживает каким-то ситуациям, может быть. Угу. Это справедливо. Но она понимает детей больше, чем кто-либо еще в доме Бэнксов. Как минимум, да, из всех взрослых, которые окружают этих детей. Конечно, ну да, завершая мысль про способности воспитать через опыт, через страх, через перемещение. Мне кажется, что Памела Трэверс такой метафорической формы предложила всем нам, в общем-то, универсальный рецепт, да, что мы можем всегда обратиться мыслями в другое время, подумать о других обстоятельствах и о поведении, о том, как мы где-то себя ведем здесь, в другой географии или в другом времени. И здесь уже независимо, взрослые мы, дети мы и так далее. Это способ, да, это способ от, это лекарство от непослушания, это лекарство нам всем от нас самих.
Ну и вообще создание какой-то другой обстановки. Я вот про детей в этом смысле хуже знаю, но я работаю с подростками, много работала, и я прекрасно помню, как сильно меняют ребят качественно другая ситуация. То есть, когда, например, ты в лагерь поехал не детем, ребенком, вокруг которого скачут, а поехал, например, помощником вожатого. То есть, когда ты сидишь вместе со взрослыми, другая ситуация, другие обязанности. Недаром ребята так рвались на эту должность помощника вожатого и все ждали дни, когда же будет 14 лет. Не мы это на самом деле придумали, насколько я знаю, у скаутов такое есть. В принципе, ситуация, когда вот совсем по-другому у тебя, вокруг тебя все складывается, ты в какой-то совершенно другой роли, и у тебя возможность узнать самого себя, узнать то, как ты себя будешь вести, например, по отношению к тем, кто был когда-то твоим товарищем, а теперь ты типа начальство, ну, например. Вот, ты-то помощник, а они-то нет. То есть даже и без волшебства такая ситуация вполне возможна. Да, наверное, само по себе автоматически это не меняет. То есть есть закрытые системы, которые попадают в разные ситуации и не меняются. Но, наверное, позиция Майкла и Джейн, то есть позиция, ну, таких вот людей, которые готовы учиться, ну, просто, может быть, еще в силу возраста, это все-таки более обычная ситуация. И, наверное, полезно вырываться за пределы какой-то обыденности и на себя посмотреть со стороны. И это Мэри Поппинс и предоставляет.
Да, в общем-то так.
Вот. И она, я думаю, дает вкусить последствия твоего выбора. Она никогда не бросает ребенка, то есть условно, ну и разбирайся сам.
Да, да, они зовут на помощь, и, конечно, она прилетает, и этот выход из магической ситуации происходит очень-очень быстро, да, то есть это магия со смыслом, воспитательная.
И важно, что, получается, она откликается, она бывает там, где она нужнее, она, по-моему, где-то так и говорит. Вот, то есть она откликается на нужду, то есть если тебе нужно, ну тогда скажи об этом. Кстати, это для современных ругателей Мэри Поппинс, мне кажется, очень экологичная система коммуникации. То есть она не причиняет добро. Вот это, кстати, тоже важно. То есть она не пихает в детей то, что детям не нужно. Она не спасает, если не нужно. Хочет Джейн остаться одна, чтобы к ней никто не приставал? Да ради бога, пожалуйста. Можешь вообще перенестись в другую эпоху и сиди там себе до посинения.
Да, но пойдем пить чай.
Да, пожалуйста, вообще никто не навязывает. Но как только человек понимает свою нужду, Мэри Поппинс приходит. И, кстати, вот надо отдать ей должное, сейчас еще только подумала, она, я не помню во всех книгах, чтобы она хоть раз детей за это унизила или как-то щелкнула их, что вот, ну, наконец-то, вот, наконец-то ты прозрел. То есть ее зовут, она приходит. Максимум замечания, Джейн, это по поводу того, что я тебе буду очень признательна, если ты перестанешь пинать мою юбку.
Да.
Вот. Это ведь тоже очень ценно, и у многих современных воспитателей это далеко не сразу встречается. Мне приходится работать, я вот не знаю, приходится ли тебе работать с педагогами, вот как-то. Приходится. Да. Вот мне приходится работать, правда, специфической группой педагогов, не светских, а религиозных, верующих. Несколько раз прочитала я на курс про то, как с детьми смотреть кино современное. Вот. Приходит, ничего не могу сказать. То, что люди вообще приходят, готовы вникать и расширять свой круг, это уже заслуживает уважения большого. Это они большие молодцы. Но вот это просто болезнь, с которой не совсем понятно, что делать. Вот они как... Вот они очень любят мораль. Как королева, по-моему, из «Алисы в стране чудес». Вот им непременно нужно, чтобы вот не просто ребенок понял, но чтобы это вот он... А ты точно понял? Вот если мораль не прочитать раз в день, вот мне кажется, луна упадет, солнце погаснет, что-то произойдет страшное. А Мэри Поппинс спокойно без этого обходится. А как думаешь, почему? Почему ей это не нужно? Ну вот это вот...
Ну, вообще, наверное, это такая очень хорошая традиция детской литературы, такой классической, хорошей, которая не ставит своей целью воспитать. Да? У нас есть все-таки педагогическая детская литература, в которой автор ставит себе задачу воспитать ребенка посредством своего текста. Ну, классический пример, там Толстой, например, да, написал рассказы для своей азбуки, не только чтобы детей читать, детям можно было научиться читать по его рассказам, но и чтобы еще воспитание, да, каким-то образом получить, они смогли прикасаясь к литературе. А в общем-то, детская книга, она же пишется не для того, чтобы воспитать кого-то. Uh-huh. Я бы здесь шире взяла, потому что это не только про Мэри Поппинс, это про очень многие произведения, в том числе советской литературы, что автор не сидит и не задает себе цель. Так, вот сейчас я буду сидеть и воспитывать конкретно этим абзацем. Такого нет. Да. Она пишется, учитывая, наверное, в общем виде, да, учитывая, да, детское восприятие, безусловно, это есть. Но детское восприятие не равно детское воспитание. Да. И в этом смысле Мэри Поппинс как раз прекрасно улавливает эти все особенности детского восприятия. Уже одно то, что голос в этой книге Памела Тревор задает тем, кто говорить не умеет, детям, да, потому что давайте вспомним, что в книге все-таки не двое детей, да, в книге еще есть близнецы, а потом появляется еще одна сестренка. Но Джош и Барбара появляются прямо в первой книге Мэри Поппинс. И им дан голос, и им дано то целостное восприятие мира, при котором они понимают, не только слышат, что говорит ветер деревьям, но и понимают его. Они утратят его, когда они перестанут принадлежать вот этому целостному архаичному сознанию, да, письменное слово вот это, когда потеряют, да, когда совсем попрощаются с детством, станут взрослеть, станут портиться. Поэтому здесь такая история про детскую писательницу, которая, в общем-то, отчасти хотела, наверное, донести вот про то самое детство, да, какое оно. В нем есть место торжеству абсурда. Да, в нем дядя может сидеть и как вот в «Безумном чаепитии», собственно, эта отсылочка-то туда и есть.
Да.
Потому что все дяди Мэри Поппинс сидит под потолком, да, и приглашают всех к чаю. И вот они все смеются, поднимаются наверх, садятся пить чай, а столик у них внизу остался. Ну, чем не абсурд? Да, это же абсурд. Абсурд.
Да,
да. Да. И при этом это безумное чаепитие, да, совершенно с отсылочкой к Кэролу. Или про детское восприятие еще, как оно очень четко улавливается, по-моему, Треворс. Про рисунки, будь то рисунки на асфальте и вообще любые рисунки, которые нарисованы либо взрослым, либо ребенком, но взрослым не любым, естественно, а тем, кто обладает там магическими способностями. Mm-hmm. Мы видим рисунок на асфальте, и вместе с Мэри Поппинс, как читатели, и с ее переносимся в него внутрь. Да? Это глава, где со спичечником Мэри Поппинс проводит свой выходной.
Да,
и
да, да.
Заходит там в кафе куда-то, и появляется официант. Мэри Поппинс удивляется: «Ах, а почему-то я вас тут не видела, официант». «Да я был, просто меня нет на картине». Да, видеть то, что, то, о чем ты говорила в самом начале. Да, то, что детям и тем вот взрослым с магическими способностями дано видеть то, что другим не дано. Да, это особый тип мышления, особый способ восприятия детства, как особый способ восприятия. Дети как носители особого сознания, которые могут нарисовать, а все основное, там дом и лес, да, а все самое интересное будет за домом и за лесом. Мы, взрослые, этого не увидим на этом рисунке. И эта идея несколько раз акцентируется по Памелой Треворс в нескольких книгах. То же самое с блюдом. «А где? Я не видела этот дом», — говорит Джейн про рисунок на фарфоровом блюде, который она разбила. «Так он здесь, он есть на этой картине. Просто он за лесом, его не видно».
И здесь да, точно.
Он за лесом, его не видно. Так, это восприятие ребенка, это особое мышление, которое в этой книге дано просто вот как открытая книга. Бери и действуй. Что если он, давайте отмотаем на 10 лет вперед после Мэри Поппинс, да, 34-й Лондон, и отмотаем чуть-чуть вперед на 10 лет, и вспомним, если взрослый видит шляпу, то это же не значит, что это не удав проглотил слона. Да?
Угу, точно.
«Маленький принц», он про это. Он тоже про особое восприятие ребенка, что видит взрослый и что видит ребенок. И в этом смысле Памела Треворс, конечно, попала на 100% детское восприятие.
Интересно, что по сути ее книжки — это такой гимн детскому восприятию как чему-то более объемному, потому что и Джордж с Барбарой, и Аннабелла потом, вот, которая пятая сестренка, они же как раз именно как дети совсем еще маленькие, они слышат птиц, они могут общаться с ветром, и у них утрачивается эта способность. По сути, вот взрослый видит так, что ребенок становится более совершенным. Был агу-агу, а теперь начал говорить и стал более осмысленным. А Треворс это видит наоборот, как будто бы взросление – это какая-то деградация.
Утрата способности. Утрата сверхспособности. Слышать зверей, слышать птиц, понимать природу. Потому что только малыши, да, в колясочке, которые еще, у которых зубки не прорезались,
да.
Слышит луч, слышит этого скворца, что он говорит. И вообще они точно знают, чего они хотят, в отличие от многих взрослых, которых окружают в этом доме.
Это точно. И, кстати, если говорить про фильм, там есть прекрасный эпизод, когда взрослые встречаются со своими детскими аналогами.
То есть... Ну, да.
Да. А вы, Робертсон Эй, помнится, говорит Андрейченко, Робертсону Эй, вы еще не вышли из детства встречаться. Да. Ему даже встречаться не с кем. И, кстати, интересно, что получается в Мэри Поппинс вот эта детская сверхспособность есть в полной мере. То есть она может все то же самое, но при этом это взрослая тетенька.
Да, которая конкретно может решить проблему воспитания детей в доме, в котором ушла няня, потом вторая ушла, и третья тоже ушла.
Да. И причем ей, видимо, нормально, что ей платят самое маленькое жалование. Вот это же постоянно в книжке подчеркивается. И в фильме, кстати, тоже. Самым маленьким жалованием. Вот. Она действует, конечно, на свой манер, отвергает рекомендации, как устаревшие несовременные обычаи. Навсегда, мне кажется, я запомню, как она это поставила на место миссис Бэнкс. Но да, она, получается, по-взрослому может решать вопросы, но при этом она и совершенно абсолютно понимает детей. Действительно, как ты и говорила, такая фигура посредственная. Чем-то напоминающий нашу Бабу-Ягу, которая тоже такой посредник между миром мертвых, миром живых. Только их Баба-Яга, она покрасивее.
Покрасивее.
Да. Но, к сожалению, время наше подошло к концу. Мы, что не успели, обязательно скажем в послесловии. Дорогие друзья, читайте хорошие книжки. Особенно такие, где вас намеренно не учат причинять добро всем окружающим, а где вас учат через чудо, через удивление и через нормальный жизненный опыт. Пусть что-то волшебное, сказочное будет у вас в жизни всегда. С вами была я, Оксана Куропаткина, и специалист по детской литературе Ольга Михайлова. Всего доброго, друзья, и до новых встреч!
Спасибо.